Приморцу хорошо.
Доброе утро, дамы и господа, на радио «Комсомольская правда» Приморье с вами Илья Кузнецов,
Евгений Штыгайло
и Павел Краснов, которого по традиции никто не видит, но он точно есть. Спонсор утреннего шоу «Что Приморцу хорошо» — официальный дилер Subaru Sumatori Auto SM, предлагает в продаже автомобили Subaru XV, Forester, Outback, Legacy, VRX, и на все автомобили, приобретенные у официального дилера Subaru Sumatori Auto SM, действует гарантия 3 года или пробег 100 тысяч километров.
Видеотрансляция продолжается из студии на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Телефон в студии 230-22-52.
Также у нас есть WhatsApp, он не меняется, такой вот длинненький, красивый, на него можно отправлять сообщение 8-924-00-10-03 и слушать эфир, а также можно... Не, я думал, мы синхронно вот это вот.
Да?
Да. Слушать эфир также можно...
Да подожди, не так. Также можно, здесь написано.
Можно также.
Можно также.
Не, я просто думал, короткая версия, типа, слушать эфир можно в мобильном приложении. Ладно, радио КП для iOS и Android.
Так, начнем с того, что наконец состоялся второй этап выборов мэра Владивостока. Напомним, что это не всенародные выборы, а конкурсная процедура. И в понедельник с утра до самого вечера в Думе проходило собеседование 39 претендентов. На сайте «Комсомольской правды» сохранилась онлайн-трансляция, и можно почитать, что сказал каждый из кандидатов. Сайт, напомню, dv.kp.ru.
Слушай, ну там было прям как в лучших вузах страны. 39 да. человек на место.
На место на одном.
Такого я не помню.
Да, стихи про... Роза,
коллоквиум. Вот сейчас было, кстати, коллоквиум, по-моему.
Например, журналистов сильно впечатлила самая возрастная участница, 81-летняя Аида Задорожная, выпускница Московского архитектурного института. Сразу после его окончания, в середине 60-х годов, приехала в Владивосток. Говорит, что помнит то время, когда можно было спокойно зайти в Амурский залив в любом месте и купаться вместе с рыбами.
Я такого не помню.
Я тоже не помню, чтобы рыбы купались. Ну, по определению.
Они думали, слушай, ты, кто это с нами купается там?
Да,
Аида.
Да. Члены комиссии пожелали Аиде Ивановне здоровья и долголетия. Этого мало, я хочу быть мэром. Моментально отреагировала амбициозная пенсионерка. По сравнению с ней, конечно, побойчее выглядела 25-летняя Екатерина Лысенкова, референт Департамента образования и науки Приморского края. Родилась во Владивостоке, но опыта, по ее словам, набиралась в центральной части России. Сейчас она собирает активистов в свою команду и хочет зарегистрировать ассоциацию.
Я очень болею за этот город. В связи с тем, что был ряд обстоятельств, я проживала в другом регионе страны, а именно в центральном регионе, и набралась опыта. Но, к сожалению, по приезду осенью 2018 года увидела, что в нашем городе изменений как таковых не произошло за последние 5 лет. То есть развитие, ну, практически нет. Хотя у нас с вами на бумагах есть разработки стратегии социально-экономического развития Владивостока, но реализуется не более 10%. Так вот, давайте от теории перейдем к практике, от плана к действию. То есть это нам необходимо, это первоначально. То есть это моя главная цель. Первое, что хотелось бы, это создать систему ответственности власти и эффективного управления. То есть нам необходимо, первое, это обоснованное штатное расписание. То есть у нас больше идет разговоров, да, больше идет совещаний, а к делу практически никогда не приходит.
В общем, одни слова, да, и делу, дела нет.
Ну, ничего, вот если бы Екатерину выбрали, все было бы хорошо, от слов перешли бы к делу. Из тех, чьи выступления ждали вы прям с любопытством, прям с транспарантами, это президент фонда «Горожанин и гражданин», солист ансамбля «Песни и пляски» Тихоокеанского флота Сергей Мельвит. Или Мельвит.
Мельвит.
Да, он да. сам себя по-разному иногда
вышел
называет.
Вышел к трибуне и сразу предупредил. Что сказал сразу?
Петь я вам сегодня не буду.
По ходу до выступления заявил: я Сергей Мельвит, и моя цель — очистить чиновничий аппарат от коррупционной ржавчины. Красиво, слушай, да?
Ну, красиво послушаем Мельвита.
Предвыборный период кандидата на должность мэра Владивостока у нас много всегда обещает. не только на кандидаты говорю Владивостока, это вернуться, улучшить сферу ЖКХ, повысить качество медицинского обслуживания в поликлиниках, сделать город наиболее безопасным, развивать городскую инфраструктуру, строить детские сады, новое жилье, расселять людей и аварийных буксовальных домов. И это далеко не полный перечень обещаний, разумеется, все эти обещания нужно сегодня воплощать в жизнь. Однако очевидно и то, что для исполнения этих желаний, конечно, невозможно исполнить эти желания, когда присутствует, грубо говоря, наверное, еще раз хочу сказать, что я никакого там не позиционер, но вижу своими глазами и занимаюсь общественной деятельностью, что вообще происходит.
Ожидаемым было то, что уверенно и по делу выступит исполняющий обязанности мэра Олег Гуменюк, не подвел. Конечно, говорил о конкретике в планах городских властей. Ремонт дорог и Руднинского моста, строительство нового моста в районе Гамарника, покупка более сотни новых автобусов, строительство парковок, детских садов, благоустройство набережных. В общем, то, что сказал Олег Гуменюк, сейчас вы услышите.
Пока Владивосток остается городом для автомобилей, тотально заставленных машин. Необходимо строительство многоярусных парковок, как в центре города, так и в отдельных районах, а также создание платного парковочного пространства. Три парковки в центре города мы уже планируем. Продолжим развитие морского транспорта и морской береговой инфраструктуры. Одной из самых актуальных остается проблема ветхого и аварийного жилья. И мы также активно будем включаться в федеральную краевую программу. В городе признаны аварийными и подлежащими сроку 77 многоквартирных домов.
Ну а кто хочет узнать, о чем беседовали и рассказывали все 39 человек, загляните на сайт dv.kp.ru, там шла онлайн-трансляция всего заседания, и, конечно, до вечера сохранялась интрига. Кто благополучно минует второй этап и будет допущен к депутатскому голосованию в Думе 28 марта. Комиссия под председательством вице-губернатора Антона Волошко посовещалась и назвал троих. Это исполняющий обязанности мэра Олег Гуменюк, депутат Думы, гендиректор ООО «Авангард Кейл» Гайгоев и лидер приморских садоводов, общественный советник губернатора, а также давний друг комсомолки Александр Георгиевич Юртаев.
Ну, кстати, на связи у нас
сейчас.
На связи
с нами. Да. Александр Георгиевич, доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение? Как настроение у вас с самого утра?
Настроение боевое. Сейчас собрание проводим в котельном цехе. Раз такое, боевое.
А что там в котельном цехе у вас происходит?
Ну, у нас же профсоюз, у нас здесь все работает, все живет.
В 8 утра.
Поэтому, да, в 8 утра.
Котельная уже топится.
Уже собрание, да, по выборам делегатов, как же, и по предложениям для того, чтобы энергетика у нас крутилась-вертилась, социальный фактор работы.
А у вас много людей там в котельной или как это, маленькое родительское собрание, ты, я и директор?
Почему? У нас работает на сегодняшний день 680 человек. Это у нас весело.
И все с утра собрались.
А в котельном цеху у нас работает порядка 150.
Александр Григорьевич, знаем, что вчера всех на второй тур-то пропускали по алфавиту, и вы оказались последним, 39-м, так сказать, выступающим. Было ли волнение в течение дня всего?
Ну, было определенное волнение, безусловно, такие серьезные мероприятия, такое, скажем так, представление своей программы, да? А главная цель моя, это, конечно же, представление и лоббирование программы в пользу населения, которую мы как бы выполняли, и в том числе с прошлым главой администрации, который взял за основу нашу программу. И, конечно, я волновался, потому что я выступал последний, и, может быть, кто-то выступил лучше, ты понимаешь, мало ли что. Я же не слушал выступления, не смотрел некоторые выступления наших коллег, понимаете. Поэтому, конечно, был такой, ну, скажем так, волнение определенное, но... так сказать, с волнением справились, и по заявлениям некоторых тех, кто присутствовал на других выступлениях, мне сказали, что твоя стратегия развития города Владивостока, столицы Тихоокеанской России, собственно говоря, была лучшей. Поэтому, может быть, я и в планы-то не ходил попасть в тройку финалистов в этот раз, да, потому что, ну, были там мастодонты довольно серьезные. Но комиссия, как мне объяснили, сказала, что вот такую программу, собственно говоря, никто не представлял, поэтому Юртаев должен быть в финале. Вот поэтому я попал в финал.
А было ощущение, что вот многие говорят то, что хочет услышать комиссия, а не какие-то, вы знаете, там, сразу заступлю на пост и шашкой буду махать?
Нет, были повторушки-мушки, были популисты, вплоть до того, что брецевые кобылы, прости господи, несли, да, это видел, да, конечно, люди разного подготовки были. Вот. Безусловно, были и мастодонты, были и такие тяжеловесы, как их называли и называют. Да, это люди, которые прошли муниципальную службу, как я, понимаешь, которые прошли государственную службу в исполнительной власти, город, район, край, понимаете, знают не на словах, а на деле, что такое ТОС, как его делать, как нужно, почему ТОС и территория общественного самоуправления городу необходимы как воздух, как кровеносная система, понимаешь, любой, так сказать, организм. Поэтому я как бы был... Ну, убежденный в своих идеях, и эти идеи, будем говорить, слава богу, хорошо донес, правильно донес. Меня как бы комиссия поняла, позадавали вопросы, которые необходимы были, в том числе по бездомным животным, а стратегия моя тоже это подразумевает, радикальное решение этого вопроса. Вот. И, конечно же, я всю программу строил с учетом города, столицы Тихоокеанской России, Владивостока. То есть нечего меняться на мелочи. Вот даже тот же вопрос по стадиону, да, который прозвучал. Да, на сегодняшний день мы добились ремонта стадиона Спидвей, да, нашего Востока, Авангарда.
Александр Григорьевич, у нас буквально 10 секунд остается.
Ну, нам лучше сразу делать ремонт стадиона под гран-при, понимаешь? Сразу же, понимаешь? То есть не просто, а сразу.
Спасибо, спасибо большое. У нас секунды эфира. Спасибо, да, следующей связи. И я думаю, что еще не раз повторим диалог в студии «Комсомольской правды».
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Далее продолжаем. Да, сейчас
я машу. Евгений... Владивостокский вице-мэр уходит в отставку, уезжает, да, в Петербург.
И тот, как Евгений платочком помахал. В северной столице, да, Сергей Шерстюк будет отвечать за внутреннюю политику. Как сообщили корреспонденту комсомолки в администрации Владивостока, в этот вторник он работает в Сером доме на Океанском проспекте последний день.
Крайний. Как говорят парашютисты,
здесь написано «последний». Да, нам сказали, как «последний». Сергей Шерстюк уходит...
Нет, тогда, знаешь, в администрации работает каждый день как «последний». Мало ли чего.
Мало ли. Сергей Шерстюк уходит с поста по собственному желанию. Ему предложили работу в администрации Санкт-Петербурга. Его полномочия распределят между коллегами. Во всяком случае, до окончания процедуры выборов мэра, сообщил представитель СМЭ Владивостока. Не знаю, коллеги там рады или нет.
Ну, как по полставочки еще. Человека.
Да. На своем посту Шерстюк отвечал за работу со СМИ, организационную работу мэрии, а также поддержку гражданских инициатив. В Петербурге он будет руководить внутренней политикой. Вот, так сказать, внутренней политикой.
Но у нас же там есть 3 кандидата. Вот, mm-hmm. Возможно, кого-то из... Кто-то на пост мэра,
а кто-то... Да? Туда, да?
Туда. Один на повышение, один...
Рокировочка, так сказать.
Ах,
да?
Ты ж шахматист.
Меняем тему.
Да, мы заметили, что на выходных ты играл в шахматы.
Я забыл, на самом деле, вообще, кто-то. Мало того, что там фигуры все похожи на одну. Мне кажется, это кто-то специально мучился.
Да. Это шашки, да?
Там и шашки были, шахматы.
Если все похожи на одну, то это шашки.
Очень смешно, коллеги. Ты играешь в шахматы вообще?
Конечно.
Играешь. Ты помнишь, как состоит мат из 3 ходов, вот этот вот детский, да? Е2, Е4, потом куда?
Откуда я знаю? Я же играю в шахматы, а не маты ставлю.
Ай, все понятно.
Я же играть люблю, чтобы какая-нибудь, понимаешь,
ты, в общем, по стратегии большинства. Надо завалить всех, а потом короля загонять.
Нет, надо сначала защиту создать. От защиты я играю всегда, не от нападения.
Я сразу нападал.
Ну, сразу нападал, да, когда... Пиу, да.
Пацан-то мелкий,
да, надо понятно. Нападать. Далее идем. 6,5 тысяч многодетных приморцев получат выплату на 3-го ребенка. Вот. Позитивная новость. Позитивная. Также есть на сайте dv.kp.ru. О ней более подробно расскажем.
Значит, специалисты напоминают, что мера социальной поддержки действует до 3-летия ребенка. То есть более 200 миллионов рублей сейчас направляются начала 2019 года на поддержку семей с 3-м или последующим ребенком.
Всего там уже не считают просто.
Ну, там, да, то есть если у тебя 3-й, 4-й, 5-й, ты можешь на него, то есть инициатива же недавно появилась, а вдруг у тебя уже есть 4. Ты такой, простите, что мне еще 3 рожать? Нет, там все предусмотрено. В Приморье на сегодня получателями пособия являются около 6,5 тысяч многодетных родителей. Как сообщили в Краевом департаменте труда и соцразвития, размер ежемесячной выплаты в 2019 году, вот прям не смотри на цифру, скажи, сколько? До 3 лет.
До трех лет, да. Что? 13 860.
Это написано. А сколько бы хотелось?
Хотелось бы сколько?
Да.
Я не знаю.
Ну, ребенок, ты представь, его обуть, одеть, памперсы.
45.
Неплохо.
Представилось, да?
Представил. Все такие, ожид, как много он представляет.
Ну, это мое представление. Право на выплату дается семьям с российским гражданством, в которых доход на каждого ее члена не превышает величину среднедушевого дохода населения в этом году. В Приморье составляет 33 155 рубликов, информируют в ведомстве. Специалисты напоминают, эта мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка, оформить ее можно лишь единожды. На одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье.
Вот, видишь, как раз если у тебя четверо, и ты еще ничего не оформлял, то...
В общем, есть там такие нюансы.
Меняем тему.
Так, за перевод авто на газовое топливо владельцам заплатят от 27 до 147 тысяч рублей. Вот сейчас ты задумался?
Мой внутренний еврей сказал, ты слишком рано продал машину на газе.
Да. Субсидии будет выделять государство, чтобы защитить экологию. Вот так звучит.
А я говорил.
Да. Российские автомобили постепенно переведут на газомоторное топливо, на метан. А государство поддержит данную процедуру и даже предоставит автомобилистам субсидии, чтобы новое оборудование не сильно, так сказать, ударило по карману. Соответствующее положение содержится в проекте федеральной программы развития рынка газомоторного топлива.
Слушай, я когда начинал переходить на газ, он стоил 18 рублей. А есть легенды, что он вообще, у него себестоимость в районе 5-6 рублей, и дальше все это тюнинг и навороты. Сейчас газ стоит 28-29 рублей, в зависимости от заправки, и постепенно вот эта вот экономия, она уходит, так сказать, нивелируется, потому что, ну, 42 рубля сейчас бензин, газ в целом потребляется на 2-3 литра больше, чем у тебя там машина расход 15, газ это 17, то есть 200-300 рублей экономии, как бы, ну...
Ну, финансовая поддержка будет распространяться не только на частных лиц, но и на компании, которые производят подобные авто, закупки битопливных авто для госнужд, перевод пассажирских автобусов, машин такси, больших грузов. В среднем сумма компенсации будет колебаться. Колебаться.
От 27
до 147
Нормально.
Тысяч. А минимальный порог — это легковое авто, максимальный магистральный тягач. Ограничение действует только по возрасту авто, он не должен превышать 5 лет.
Вот видишь, вот вот и закончили,
вот
потому что
да, и
не у всех есть...
Помимо экономии на топливе, эта мера позволит серьезно улучшить качество экологии. Ну, экономия, как сказал Евгений, собственной практики-то так себе. Планируется, что на получение субсидий будут в большинстве случаев предполагать именно, ну, вернее, предлагать именно частным лицам, объясняет газета «Известия». А сейчас в России около 155 авто работают на газовом топливе.
Наверное, тысяч.
155 машин. Да,
одна
из них твоя
продал,
была.
154 осталось.
Да, в 2019-2024 годах их число должно вырасти до 274 тысяч. Одна треть будет с заводским газовым оборудованием, остальные переоборудованные. В общем, для меня это так себе история. Ты
Но
знаешь,
на самом деле... Газ, в принципе, достаточно понятная сейчас приятная вещь, особенно там, если ты ездишь куда-то на дальняк, вот до Находки мне хватало там 30 литров, да, на газе, это около 1100 рублей.
А заправка где?
У нас заправки в городе Владивостоке есть несколько. Это первая на Снеговой в районе Дальхимпрома, вторая в районе БАМа, но они почему-то сейчас стали отгружать топливо куда-то там на экспорт, почти не заправляют. Одна из них на Фетисов-Арене недалеко, и в Артеме. Артеме это...
В общем, нет инфраструктуры у нас, скажем так.
Конечно, в центральной части ты заезжаешь на заправку, у тебя есть и газовая, и бензиновая.
У нас пока все по-особенному.
Но мы растем, растем.
На организацию зарядок, мастер-классов, физкультурно-массовых мероприятий в Приморье будут выделять гранты до 1,5 миллиона рублей.
Слушай, мы сегодня утром как раз с Павлом Красновым делали зарядку, пока не была включена камера. Я спросил, можно или нет, а то Паша тянется на мостик, его надо было поддерживать, говорит, некрасиво будет. Вот, оказывается, за это тоже теперь и гранты дают.
Хорошо, что я опоздал.
Зря, что ты опоздал.
Об этом, кстати, сообщили на совещании под руководством губернатора Олег Кожемяк в понедельник, 18 марта. Гранты будут распределяться в двух двух номинациях. Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом в зависимости от регулярности тренировок, охвата территории края, пропаганда спорта, здорового образа жизни в зависимости от массовости.
Зачитал.
На каждую номинацию предусмотрено по несколько, по три гранта от 500 тысяч до 1,5 миллиона, проинформировал директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов. Мероприятия включают проведение регулярных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций в течение года.
Ну вот у нас по выходным же бегали сильные мира сего, да, и с собой и людей подтягивали, они тоже бегали.
Олег Кожемяка заявил, что подобные мероприятия должны быть регулярными, в том числе с привлечением людей старшего поколения. Такую программу губернатор поручил подготовить профильным департаментам. Нужно разработать специальную методику с инициативами людей старшего поколения, довести такую программу до каждого муниципального образования, вести мониторинг количества участников. Подчеркну, что важен не результат, а участие, обозначил Олег Кожемяка. Ты утром бегаешь?
Только от дома до стоянки. До там стоянки. Не очень далеко, но если я чуть-чуть опаздываю, то бегу.
Ну вот если бы у вас там, а у нас во дворе есть девчонка одна.
Да, да
вот,
то все за ней ходят.
Если бы утром у вас во дворе была зарядка, ты
нет, мы на самом деле по утрам раньше, если помнишь, и на велосипедах катались там.
А если
секта утреннего покатуна.
Если ушу какое-нибудь.
Ой, слушай, ну вообще с возрастом начинаешь понимать, что ушу полезно. И уже, да? Уже слишком
а велосипед
бегать не получается.
Не очень, да?
Уже слишком бодро. А ушу
красиво,
красиво.
Слушай,
да.
А если
Китай
еще и...
Ист...
Как, да, Китай, как Китай, да. Старшее поколение выходит, масса. Красиво.
Давай, сейчас у нас небольшой перерыв, и мы пока ушу.
Инициатива хорошая, инициативу мы поддержим.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Сегодня 19 марта, вторник. Как ты будешь вечером отдыхать?
Я с детьми посижу. Я знаю, как у меня супруга будет отдыхать.
Ладно, в 16:00 можем тебе посоветовать с детьми отправиться в литературный марафон. Библиотека номер 45.
Ой, 16 часов я еще буду работать.
Да, на ней.
Хотя... На ней бы ты там рядом.
Там пройдет беседа творчества Ивана Басаргина глазами юных художников.
А можно там детей сдать, а самому куда-нибудь другое место?
Там как договоришься. Приморская государственная картинная галерея продолжает выставку на сопках Манчжурии. Русско-японская война глазами художника.
А это вот из серии «Я так вижу».
Да, там глазами юных художников, тут глазами художника, в общем...
Уже состоявшегося. Антикварная галерея «Раритет» по Сетской 28. Вот куда я пойду. Представляет коллекцию старинной серебряной посуды.
Подобное к подобному.
Я думал, она называется «Высокий стиль в серебре, антикварные сервизы». А я думал, хорошо, если было бы название «Ложечки-то мы нашли, но осадок остался».
19:00, Фетисов Арена. Сегодня забирай меня скорее.
Заберут ее.
Да, увози за 100. Руки вверх сегодня на Фетисов Арене. Концертная программа 22. В позапрошлом году, по-моему, она была 20. Все по логике вещей идет. Плюс 2.
20.
Что еще раз, Павел?
Их двое? Год за два.
Ну, там как повезло. В общем, знаете, чем можно занять себя сегодня вечером. Выбирать только вам.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Спонсор утреннего шоу «Что приморцу хорошо» – официальный дилер «Субару» «Суматой Авто СМ». Вы можете выбрать автомобиль на свой вкус, так как в дилерском центре «Субару» представлены разнообразные комплектации автомобилей «Субару». Далее идем. Еще одна позитивная новость. Подросшая, окрепшая медведица отправилась в свободное плавание только не по Японскому морю, а по приморским лесам. Гималайского медвежонка спасли в ноябре прошлого года. Несколько месяцев маленькая медведица провела в тесной клетке, наспех сколоченной из досок и металлической сетки. Ее хозяева периодически баловали косолапую сгущенкой и хлебом, совершенно непригодной едой для дикого зверя. Медвежонка забрали у людей сотрудники охотнадзора и передали в реабилитационный центр «Тигр». С самого начала ветеринары не брались давать позитивных прогнозов относительно дальнейшей судьбы медведицы. Она уже успела привыкнуть к человеку, не научилась самостоятельно добывать себе правильное пропитание, а из-за содержания в маленькой клетке была очень слабой. Но надежды специалисты не теряли. Медведицу, которую назвали Ханкой, уложили в спячку, а после зимовки убедились, что косолапая готова к выпуску.
У нас есть на связи сейчас старший научный сотрудник центра «Тигр» Екатерина Вличенко. Екатерина, доброе утро.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, а как уже стало понятно, что медведицу пора выпускать на волю?
Ну, на самом деле, медведи уже сейчас просыпаются в природе, в естественных условиях. И сейчас как бы благоприятные климатические условия, которые, в общем-то, способствуют хорошей адаптации. То есть сейчас еще остались корма с прошлого года. Уже начинает постепенно появляться, скоро будут появляться естественные корма, которые растительные, скоро, которые весной вырастают. Поэтому в связи с этим мы решили, что самое время выпускать медведицу, чтобы она больше не сидела в условиях как бы неволи и могла спокойно адаптироваться к дикой природе.
А куда ее надо было вывозить, куда вывезли?
Ее выпустили на юге Приморского края, то есть как раз здесь недалеко от наших, от нашего центра. Вот. И как раз просто где проходящие климатические условия. То есть если северные районы брать, там еще снег лежит, а у нас здесь уже как бы снега нет, и в общем будет неплохо.
Екатерина, а как чувствует себя медвежонок, малыш, который остался без матери в конце февраля? Его ведь тоже к вам, да, привезли?
Да, у нас уже три медвежонка, уже еще привезли двух медвежат после того случая первого. Вот, они сейчас чувствуют хорошо, они сейчас уже постепенно, ну, еще на молочном питании, то есть еще соски сосут, но скоро будут переводиться на каши и будут скушать самостоятельно. Вот эти медвежата у нас будут до осени. Осенью планируется их выпускать, то есть к осени они уже станут самостоятельными.
А вот тот самый леопард, которого покусал то ли сородич, то ли тигр, как его самочувствие? Переживаем за него.
Ну, леопард потихонечку делает маленькими шагами успехи, то есть мы отмечаем положительную динамику. Пока далеких прогнозов мы не будем делать, пока сложно сказать, как он будет дальше восстанавливаться, но пока состояние уже стабильное и положительная динамика наблюдается.
И еще вопрос, который все-таки мы зададим, спорили с коллегами, как он будет комфортно или нет звучать. А вот хватает ли центру «Тигр» средств, чтобы выхаживать всех спасенных? Или, может быть, нужна какая-то помощь центру «Тигр»?
Ну, на самом деле, медведи у нас содержатся исключительно на деньги благотворителей, неравнодушных людей, то есть никакой финансовой поддержки от фондов или других программ у нас нет. Поэтому мы всегда рады. Если тигры и леопарды у нас финансируются фондами, которые были специально созданы для этих целей, то работа по птицам и медведям это стоит исключительно на энтузиазме неравнодушных граждан со всей страны и иногда даже какие-то помощи приходят от иностранных граждан. То есть эти проекты всегда нуждаются в поддержке для дальнейшего развития.
То есть если у кого-то из наших слушателей возникнет желание оказать поддержку медвежатам, то они смогут это смело сделать, да?
Да, конечно. Мы будем рады и признательны медведи тоже.
Спасибо большое за диалог, спасибо большое за вашу работу, она на самом деле бесценна. Это был старший научный сотрудник центра «Тигр» Екатерина Бличенко. Вот такой рассказ, в общем, выхаживают медвежат, и с леопардом уже позитивная тенденция есть. Это радует на самом деле.
Всех подружили, всех выходили. Ты в своей жизни хоть раз выхаживал какого-нибудь, ну, не дикого, но...
Ты знаешь, кота. Кота.
Нашел?
Кота не нашел, просто была ситуация, когда мне в детстве не разрешали дома заводить животное никакое, и вот была ситуация, когда двор, да, и те самые, так сказать, жители двора, дети, да, увидев потрепанного кота, да, решили в него кидать камни. Да, вот такая ситуация была. Пришлось животное забрать себе. Животное было побито, и там лишай какой-то был, да, какая-то шерсть кусками. Как казалось потом, когда у кота появилось заболевание кожи, да, его мои же соседи, которые живут этажом выше, просто выкинули на улицу после того, как он у них прожил 3,5 года.
Раньше ветеринаров не было, что ли?
Нет, просто им это не надо было. Да, просто выкинули на улицу, и вот это бедное животное помирало вот возле дома. Пришлось забрать его, 2 месяца лечить, выхаживать, да. После этого, как бы, это был настоящий друг семьи, выходил каждое утро гулять, вечером сидел возле подъезда, ждал, когда мы пойдем обратно домой.
Метил ли он соседскую дверь?
Насчет этого не знаю, но одно лишь могу сказать, что однажды он бывшую свою хозяйку покусал. Да. Все-таки запомнил. Все-таки вот ситуация такая в жизни была. Но, к сожалению, не все обращают внимание на бездомных животных, да. Не каждый может как-то покормить, да, животное, которому, в принципе, это помощь человека нужна.
Я просто помню, по детству все время раздавали котят. Помнишь, целую эту коробку выдают, когда там кошка окатится. Говорит, все, несите по району. И все такие, о, господи, мы не можем, мы в прошлом году у вас брали двоих.
Еще, куда-куда.
А там Игорь и Валентин стоят такие в дверях. Ну, мне нужен еще один рот.
Да, ну, в общем, ситуация с медвежатами, о которой рассказал сотрудник центра «Тигр», позитивная. Кстати, а как бы ты медведя назвал? Ну, вот назвали медведицу Ханкой. А вот у тебя какой бы медведь?
Ханкой? Это ее назвали, потому что где-то там в районе Ханки поймали?
Наверное, не знаю.
Медведь? Ну, не знаю.
Вот медведь. Ну, ты видишь медведя. Какой бы ты ему...
Маша.
Маша. А это медведь, да?
Нет, просто ты когда не слышишь, а мама.
Мама.
Мамаша.
Так, мамаша, да. Потап.
Нет, ну, у нас традиционно есть русские названия, да? Михаил Потапыч.
Да. Миша.
Миша. Это девочка, да, была там?
Да, была девочка.
А если Эльвира?
Эльвира, да. Жанна.
Снежана.
Да, Ангелина. Да, и дальше. Да, не в ту сторону. Кстати, вчера была информация от Примгидромета, да, о том, что завтра, послезавтра прогнозируются осадки. О чем там был диалог вчера с
да, сказали, что у нас идет циклон, что он захватит Приморье чуть-чуть. Захватит Приморье заодно печеньки.
Да.
Вот, пойдешь с кухни, захвати.
Печеньки захвачены.
Да, и в целом мы еще вчера поговорили о том, что когда нужно переобуваться-то на летнюю резину, вот, Игорь сказал, не торопиться.
Не надо.
Да, не надо, да. И мы решили с Алексеем, что тот, кто уже переобулся, просто в этот день посидит дома и не будет никуда.
Или переобуется обратно. Вот это народная забава. Поменяешь, слушай, да, как пит-стоп, да, какой-то перед снегом.
Да, что там всего 7 секунд работает.
Да, поменял колесики быстро и поехал дальше.
А в любом случае сказали, что будет у нас ветрено, будет у нас выпадение осадков. Причем, не уточнил Виктор, он сказал, я не знаю, будет ли это снег или будет ли это дождь. Возможно, и того, и другого. Возможно, усилится ветер, поэтому будет гололед. Поэтому, во-первых, автолюбителям стоит быть осторожнее. Во-вторых, пешеходам быть аккуратнее, одеваться теплее. Ну и в целом просто настраиваться на позитив.
Я вот сейчас открываю погодный агрегатор, который есть в каждом мобильном телефоне. Так. И рассказывает он о том, что будет днем в четверг плюс +1, а ночью минус -6.
Вот вечером в Владивостоке на dvkp.ru написано, поднимется сильный южный ветер.
А вот второй погодный агрегатор о Приморье рассказывает следующее. Ну, количество осадков уже подубрали, потому что еще буквально вчера вечером стояло около 10 миллиметров осадков в прогнозе. Сегодня уже 6,4 миллиметра, но температура воздуха близится к нулю, кстати.
Но это ж хорошо. Я вот вчера ездил в
сторону... Что ж хорошего-то?
О том, что в целом температура гуляет.
Туда нет стабильности.
Я ездил в сторону Находки, там было вообще плюс 13.
Плюс 13.
А поощущалось как 27.
А, да ладно.
Да, серьезно. Мы из машины не выходили просто.
Боялись выйти из машины. Паузу сделаем на 2 минуты.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Сегодня у нас 19 марта. Начнем по традиции с праздников. Профессиональный праздник самогонщиков сегодня.
Знаю нескольких людей, которых обязательно сегодня наберу и поздравлю.
Поздравишь, да, с праздничком, так сказать. А сам ты, надеюсь, негативно к этому относишься.
Что ты, уф.
Я тоже.
Ай-яй-яй.
Павел Краснов.
Вообще негативно.
Не гоню,
негативно. Не гоню, говорит Павел Краснов.
Международный день клиента. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Сегодня я знаю, куда Евгению надо заехать, чтобы получить благодарности.
Куда?
В Шинто Белый сервис.
Там обязательно, да?
Я думаю, все выдают обязательно. Сразу тебе все благодарности, так сказать, бонусы, подарки.
Сегодня, между прочим, еще Всемирный день социальной работы.
А вот там уже тебе придумают какое-нибудь занятие по поводу социальной работы. Национальный день шоколадной карамели.
В Америке, естественно.
Ну, конечно, вижу.
Профессиональный праздник сегодня отмечают также военнослужащие и гражданский персонал подводных сил. День моряка-подводника сегодня, а также военно-морского флота Российской Федерации.
День моряка-подводника военно-морского флота Российской Федерации. Сегодня отмечается всех моряков-подводников с праздником.
Поздравляем.
События Дальнего Востока.
19 марта 1993 года были созданы подразделения по борьбе с преступлениями в рыбной отрасли.
после УВД Приморского края. При создании отдела его штат насчитывал всего 25 человек. Однако, учитывая специфику Дальнего Востока, этот отдел довольно быстро стал одним из важнейших в борьбе с экономическими преступлениями. И
разросся. Да, и успешно выполняет все поставленные задачи. А в этот день, в 2003 году, на заводе «Эра» состоялась торжественная презентация ООО «Приморский алмаз». Открытие столь экзотического для Приморья вида производства огранки ювелирных алмазов вызвало очень большой интерес со стороны политической и деловой элиты Владивостока.
Я сегодня, кстати, слышал у наших коллег, что сегодня первый день без шапки, вот такой праздник.
Серьезно? Вся зима так
вся
прошла.
Вся зима без, да, ты, без ты шапки. Ты отмечать рано начал.
Да, я и лет 5 уже отмечаю.
А сегодня тогда на день.
На день. Ладно. А в этот день, в 1474 году, в Венеции принят первый в мире закон об охране авторского права. В 1831 году произошло первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York $245 000. Гигантскую по тем временам сумму вскоре преступника удалось схватить. Он получил 5 лет заключения.
Все присматриваю. Сейчас ты опять скажешь, что дурацкие шутки про ипотеку, но $245 000 и всего 5 лет... $4,5 миллиона, да? И 20 это рублей.
1898 год. В Санкт-Петербурге открылся первый в России музей русского изобразительного искусства, Государственный русский музей.
1890 последний год. В Петербурге начала работать первая в России станция скорой помощи.
В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения Оскаров.
И так не странно, что в этом году последняя, наверное.
Да, то, что там показывали, лучше
посмотреть. Как в Думе люди проходят собеседование.
Да.
Кто родился?
Кто родился? Сегодня. Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из династии Романовых, Федор Андреевич Артем, большевик, советский государственный партийный деятель. Его именем в Приморском крае назван город Артем.
Филипп Рот, это американский писатель. Урсула Андрес, швейцарская киноактриса, первая девушка Джеймса Бонда, между прочим.
Да.
Секс-символ 60-х.
Гленн Клоуз, американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат двух золотых глобусов.
Валерий Леонтьев сегодня родился. Эстрадный певец, народный артист и человек-сетка.
Надежда Бабкина, певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Кстати, Валерий Леонтьев очень выгодно вот эту сетку носит. Когда,
ну, жарко?
Вдруг останется он у реки, у озера так. Какого-нибудь, закидываешь невод.
А у реки,
да.
А у реки.
И все, и рыбка у тебя есть, а у тебя и невод на себе.
Надежда вот, Бабкина, да. С хороводом тут рядом. Брюс Уиллис сегодня. Американский киноактер, продюсер, музыкант. Обладатель «Золотого глобуса» и двух «Эмми» и несметное количество раз спасавший Землю от метеорита.
А то почему нельзя, чтобы снимался Брюс Уиллис в фильме «Титаник»?
Спасет всех,
да. Ну и какой будет смысл? Он и «Титаник» поднимет. Егор Гайдар, российский экономист и политик, родился в этот день много лет назад. И Дмитрий Малышко, российский биатлонист, олимпийский чемпион, также появился на свет именно 19 марта.
Всех поздравляем с праздником.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Ты знаешь, что продолжается прием заявок на онлайн-кастинг всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».
Как-то упустил я. Я пою в целом неплохо,
но в душе.
Да,
да, да? Угадал.
И в душе.
Угадал. Талантливые исполнители из Приморья также могут принять участие и побороться за возможность представить регион на вокальном первенстве.
Всероссийский конкурс исполнителей песни «Новая звезда» — это музыкальное состязание, в котором принимают участие исполнители из 85 субъектов страны. В пятый раз лучших вокалистов определит масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки. Как отметили в Краевом департаменте культуры, побороться за право стать лучшим в стране может абсолютно любой житель Приморского края в возрасте от 16, то есть Пашке уже можно, до 45 лет. Либо музыкальные группы до 5 человек.
То есть, в принципе,
можно,
мы можем собраться.
Барабанщика выгнали, вот нас и пятеро.
Да. Для этого необходимо скачать
да.
и заполнить анкету на сайте. Зачем ее скачивать, если она на сайте?
сказать. По итогам очных и онлайн-кастинга 85 самых сильных исполнителей соберутся на одной сцене, самые сильные, а слабых туда не берут, представлять свой родной край. Список исполнителей, прошедших отбор на «Новая звезда», будет опубликован после окончания всех кастингов. В прошлые годы на этом конкурсе успешно выступил Александр Пстыга.
Саша, да. Поздравляем. Да. Я, кстати, не знал теперь все.
И Люся Алексеенко, кстати.
Тоже молодец.
Да.
Ну, в целом, вот люди, которые поют, которые занимаются этим профессионально, они, ну, не то чтобы, наверное, не часто участвуют в конкурсах, они, так скажем, не тешат самолюбие, работают над собой и каждый раз понимают, что, блин, нужно еще, вот еще, наверное,
попеть.
А те, кто как бы...
А потом бах, и по конкурсу не проходишь. Уже больше 45 лет.
Да?
Все.
Я так тренировался.
И не успел. А после 9 часов, сразу после выпуска новостей, ждем в этой студии гостей, с которыми мы побеседуем о заготовке дров в Приморье и новых инициативах по валежнику. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон студии 230-22-52. Ну, а под занавес этого часа сегодня кто у нас там? Руки вверх будут вечером.
Мы долго гадали, просили Павла Краснова определиться, а он взял барабан, раскрутил, там в одном шарике была Бабкина, хороводная, Леонтьев в сетке, или Пстыга. Ну, Пстыга сегодня, у него не день рождения, поэтому мы решили...
Всего три шара было, да, в барабане, и Павел смог достать четвертый, да? Тот самый, который был потерян сначала, а потом сломан. Да, тот самый шар появился. И
шар
там...
судьбы.
Да, а там руки вверх, да?
Мне нравится, слушаем.
Светит луна. Там вдали за рекою, по широкой тропе проскакали ковбои, трое резвых коней. Три ножа, три нагана, трое смелых друзей, три легких мальчугана.
Приморцу хорошо. Что Приморцу хорошо.
Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» Приморье по-прежнему проснувшийся и молодой Илья Кузнецов.
Евгений Штыгайло.
Павел Краснов, которого мы не видим, но слышим. А спонсор нашего утреннего шоу «Что Приморцу хорошо» — официальный дилер Subaru Sumatori Auto SM. Каждый желающий может пройти тест-драйв представленного модельного ряда Subaru каждый день с 9 часов утра до 20 часов. С собой необходимо взять только водительское удостоверение и паспорт.
Напомним также, что продолжается видеотрансляция из студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток».
Телефон в студии 230-2252, номер для ваших сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Слушать эфир также можно с помощью мобильного приложения «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android.
Кто ходит в гости по утрам?
Те, кто смотрят видеотрансляцию, заметили, что нас слегка... У нас прибавление. У нас пришло два замечательных человека. Сегодня с нами это депутаты Законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Силюк.
Доброе утро. Здравствуйте.
Наушники, все по старой схеме, микрофон к себе. Вот. И Александр Викторович Тютерев. Александр Викторович, тоже наушники.
Здравствуйте. Да. Микрофоны можно к себе двигать ближе. Они у нас сегодня током не бьются, как рассказывает Павел Краснов. Но это не точно, поэтому необходимо быть немного осторожным. Итак, как у вас начинался сегодняшний день? Традиционный вопрос для каждого гостя нашей студии. Два ответа у нас должно быть сейчас. Как, с чего начинается день?
Александр Викторович.
Александр Викторович.
Доброе утро.
Так, хорошо.
Ну, по причувствии того, что мы будем здесь в студии «Комсомольская правда», это очень здорово, поэтому мы рады.
Николай Андреевич, у вас.
Ну, мое доброе утро началось с кота, который проснулся раньше всех, начал гонять мячик по полу, начал просить еду. Ну, и дальше уже традиционное кофе, пробка, и
захватить мир.
Захватить мир. Ну, коты они такие. А, напомню нашим слушателям, что оба наши гостя заместили председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. И буквально на днях прошло очередное заседание комитета. В том числе, вот по информации, обсуждали обеспечение населения дровами в текущем отопительном сезоне. Какой бы теплой и не казалось зима, а сельскому жителю топиться приходится. Да и в городах есть любители истопить свою баньку, так сказать, друзей позвать. С какими вопросами, проблемами обращаются к вам приморцы? Хватает ли дров? Такой вот вопрос сразу, с места в карьер.
Ну, этот вопрос всегда животрепещущий и очень актуальный. Как мы помним, по прошлому году край замерзал, на самом деле. Да, дров не хватает, население негде выйти в лес. Леса много, но лес везде под арендаторами. То есть человек уже не может себе спокойненько выйти, какую-то деляночку ему выделить, чтобы он напилил дрова, привез домой на саночках и истопил печь. Сейчас уже такого нет. Но ситуация меняется. С этого года впервые вообще, наверное, в истории Приморского края будет выделяться субсидия в размере 100 миллионов. Она будет тратиться на разницу между коммерческим тарифом по дровам и тем тарифом, который, скажем так, будет платить население.
Насколько отличается этот тариф?
Ну, для каждого района он, скажем так, свой. Там, где есть арендатор, и он говорит, что я продам за 6 тысяч рублей, а как-то вот просчитали, что население будет его там, условно, за 2 тысячи рублей покупать, вот на 4 тысячи рублей разница субсидия пойдет.
Сколько вообще нужно дров для отопительного сезона, чтобы нормально человеку на
семью? Я думаю, у каждого
свой дом.
У нас вот Александр Викторович больше подскажет.
Да, мне так повезло, что я живу в своем доме, топлю, к сожалению, дровами или деньгами, получается. Вот. Ну, у меня выходит это две машины дров, примерно 10 кубов
10
дровяных
кубов.
Дров.
Если в денежном эквиваленте?
В разных районах по-разному. В нашем районе сложилась рыночная цена примерно 2,5-3 тысячи куб.
2,5-3 тысячи
куб. На заседании комитета, которого вы упомянули, там были приведены такие цифры, что кубометр дуба, допустим, прошедшего переработку и поступившего продажу, может достигать от 5 до 7 тысяч долларов. То есть фактически человек, который топит дровяными дровами, но породы дуб, он топит печку деньгами.
Там не то, что деньгами, да. Он, по-моему, какими-то...
Я даже большими... начал немного заикаться, а красным деревом там прошедшим
переработкой. Так сложилась цена на рынке международных деревьев. Это имеется в виду переработанная древесина. Ну, а вы видите, когда по краю ездите, сколько лесовозов везут эти стволы. Сколько у нас появилось деревоперерабатывающих предприятий, разной величины, разной мощности, там тоже своих проблем хватает. Но проблема остается, как в одном из фильмов, если вы помните, говорили, что кого эта проблема не волнует, может заняться своими делами, а мы поговорим о дровах.
Ну вот на заседании обсуждалось очень много вопросов, очень много было дискуссий, даже вот по стенографии данного заседания, по информации на сайте законодательного собрания можно ознакомиться. Общий итог, то есть к чему дискуссии привели, к чему это обсуждение подвело, каким выводам, каким действиям?
Ну, если можно, давайте в историю немножко вернемся. В 2007 году был принят новый лесной кодекс, и, в принципе, этот кодекс сделал лес товаром. И отсюда начались целый вал проблем, когда в леса зашли арендаторы, которые начали заготавливать промышленно лес, экспортировать лес, на внутреннем рынке продавать. И отсюда получилось, что люди, которые всю жизнь прожили в этом лесу, но прекратился им доступ туда, в том числе для заготовки дров. А вот меня спрашивали, как предпочтительно чем топить там валежником, дровами. Я хочу сказать, что предпочтительно газом.
Но это в идеале.
В обозримом будущем этого не видно, то проблема эта действительно существует. И она взаимосвязана с валежником, поскольку не каждый человек сейчас может себе позволить, к сожалению, по уровню достатка, купить необходимое количество дров для прохождения зимнего отопительного сезона.
Ну, к валежнику мы еще вернемся, потому что эта тема вообще отдельная, и очень много сейчас спорных ситуаций возникает, и конфузных, и курьезных, из-за того, что трактовка именно определения валежника, да, и что он значит, и как к нему относиться, и вообще что с ним делать, это вообще особенная, наверное, тема для разговора. Но если мы сейчас возьмем население, которое топится зимой в сельской местности дровами, какие меры поддержки есть сейчас у муниципальных образований на краевом уровне?
Вот давайте мы два способа получения дров мы можем отметить. Это по заявкам департамента лесного хозяйства способ купли-продажи. То есть заключается договор, человек заготавливает дрова, но схема не до конца продуманная, она требует некоторых юридических тонкостей, присутствия человека, который хочет заготовить дрова, тот, кто ему отпустит дрова. Есть другая форма заготовки дров, и по такой форме пошел, допустим, Чугуевский район. Они подписали договор с арендаторами, где 10% от общего вала заготовки дров арендаторы дают населению. То есть человек имеет возможность позвонить туда, сказать, что я хочу купить у вас, допустим, 5 кубометров дровяных дров, и арендатор привозит туда со всеми, что важно, необходимыми документами, в том числе чеками, чтобы та категория людей, которые имеют возможность сдать этот чек и получить
компенсацию,
да? Они этим воспользовались. Это очень большая проблема, поскольку это наименее защищенные слои населения, а получить вот такой оправдательный документ, а компенсация получает, носит компенсационный характер. Сначала нужно потратить свои деньги, потом вернуть обратно. Вот эта проблема существует. Но вообще это два способа. Я считаю, Чугуевский район, они пошли по правильному пути, когда у них есть хорошее взаимодействие с арендаторами.
А как производится контроль вот этих арендаторов? Ведь часто возникают вопросы, что арендаторы ведут на самом деле себя не очень честно иногда, да, и вот проконтролировать их работу тоже сложно. На кого это возложено?
Вы знаете, кого считать арендаторами? Арендатор леса, он может на Кипре жить. А здесь его представители есть. И я не знаю, по своему собственному опыту скажу, что с любым арендатором можно договориться. Они идут навстречу. Они такие же люди, живущие в Приморье. Они бесплатно привозят дрова нуждающимся людям. У меня примеров в округе очень много, когда они полностью населенные пункты обеспечивают бесплатными дровами. Это людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам. Вопросов нет. То есть говорить, что арендаторы преступники, это с нашей стороны, наверное, неправильно.
Нет, мы не говорим, что нарушение, неправильно.
Да, нарушения есть, это огромные деньги есть, но и контролирующих организаций там достаточно. Действительно, когда лесосечная работа заканчивается, приходишь в тайгу и видишь, что там остается. Ну, вот правильно сказал директор департамента лесного хозяйства, через 100 лет мы уже снемся от того, что натворили сегодня в отношении леса. Я считаю, он...
Ну вот, да, много можно привести примеров, даже если мы возьмем сейчас установку той самой ЛЭП, ну, недалеко от Владивостока, да, в районе Шамары, ну, гектарами на самом деле вырубается лес, там появляются и брошенные стволы, да, потом, кстати, многие приезжают туда на машинах, начинают пилить брошенные стволы и забирать их себе.
Это валежник, говорят.
А это тюрьма.
Почему?
Потому что понятие валежник – это то, что поломала природа. Это бурелом, это снеговал, даже ветровал, да, сейчас нет такого, пока скажем нет. так, определения. Но кто определит, это снегом сломано, или это смерч прошел, либо что-то еще там, либо оно от старости просто взяло и упало. Вот. А то, что выпиливается, да, под лапку, вот эта вот такая полоса, нельзя. Оно лежит, гниет, нельзя брать. Возьмешь, все.
То есть то, что лежит на земле, то, что спилено и уже не может расти, все равно является чем? Вот это сложный вопрос на самом деле. Вот я до сих пор не понимаю. Вот
чем-то административно наказуемо. То есть, если это
чьей-то собственностью тогда получается?
Собственность государства.
Собственность государства. Нам необходимо сделать паузу буквально на 2 минуты, ну а затем уже углубиться в этот вопрос. Именно вопрос валежника.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
И мы продолжаем. Напомню, что с нами депутаты законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Селюк и Александр Викторович Тютерев. Мы разговариваем, сейчас прервались, и сейчас хотим обсудить тему валежника.
Пригласили мы наших гостей, как представителей комитета по продовольственной политике и природопользованию. Говоря о заготовке и потреблении дров, конечно, вот тот самый валежник – это очень важный момент, очень много споров вокруг него возникает. Итак, давайте начнем с того, что такое валежник. Вот что это такое? Вернемся еще раз к этому вопросу.
К истокам.
К истокам, да. Чтобы было правильное понимание и правильная трактовка этого определения.
Ну, я скажу, что особой заслуги депутатов в том, что появилось понятие в лесном кодексе валежника, нет. Это устранено, по моему мнению личному, очевидно, несуразица, когда сухие ветки, стволы лежали в лесу, там размножались вредители леса в этих стволах. А собрать это себе для собственных, для личных нужд было невозможно. Вопрос поднимался уже не первый год, и когда в Государственной Думе сказали, что нужен год для того, чтобы сформулировать вот это понятие валежник, были многие удивлены. Ну, казалось бы, что стоит
очевидная
живичь. Несколько строчек написать. Но даже когда были внесены соответствующие изменения, оказалось, что не все так просто. Лес он большой, и там нюансов очень много, и сейчас мы с ними встречаемся, в том числе на заседании последнего комитета, когда отмечались случаи нарушения уже этих изменений, поскольку у нас, как я говорю, закон пишется для законопослушных граждан, но у нас достаточно тех, кому закон не писан. Приводились такие примеры, когда в машине с валежником, а это могут быть и стволы сухие, это и крупные могут быть части деревьев, находят свежеспиленные деревья. И когда человеку предъявляет претензии, инспектор тот же ГИБДД, там начинается коллизия следующая, что нужен какой-то документ, чтобы подтверждать, что вот этот ствол является свежеспиленным. Такой документ может сделать какой-то эксперт, это связано с лесным хозяйством.
Ну вот как, инспектор,
или еще тут.
Инспектор ГИБДД, как он может сказать, что вот этот
вот он не
ствол
может,
свежеспиленный?
А водитель, который везет, это говорит, а докажите, что это свежеспиленность.
А водитель прав в этом случае. Ну, необходимо же доказать вот, вину
человека. Опять-таки, нужно уточнять. Вообще, изначально, конечно, изменения в законе, они были направлены на то, чтобы помочь наименее финансово обеспеченным слоям населения обеспечить себя дровами. То есть пойти бабушке, дедушке, пожилому человеку в лес. Картину эту я вижу в Центральном Приморье. практически каждый день на салазках, на тележках везут там веточки, то, ну, ну, что действительно без определения понятно, что это валежник. Ну, сейчас прозвучали предложения такие, что нужно уведомлять уже какой-то орган власти о том, что я такой-то иду в такой-то...
Пойду в лес.
Пойду в лес, буду на таком-то сейчас собирать валежник.
Но на КАМАЗе.
Мы дойдем до абсурда. Может быть, те, кто действительно на КАМАЗе ездит, они понимают, куда едут. Они понимают, зачем. И уж, поверьте мне, есть случаи, когда это не для личных нужд. Это уже бизнес начинается. Другое дело... Пожилой человек, ну где он будет искать этот орган власти, куда он должен сказать, куда он...
А если это еще будет в электронном виде?
Ну это вообще, да.
В электронном, отправьте сообщение, зарегистрируйтесь на
улице. На улице минус 25, у бабушки заканчиваются дрова, она должна, прежде чем пойти в лес и не замерзнуть, да?
Да-да-да.
Уведомить у нас контролирующий орган.
Поэтому, говорю, здесь предмет для обсуждения, и то, что вот на межпарламентской ассамблее Дальнего Востока и Забайкаля подняли вопрос уточняющих, тоже два очень важных.
Было обращение к министру.
Да, к министру Кобылкину, министру природных ресурсов и экологии. Там поднялись очень два тоже очень таких важных вопросов. Это, как мы говорили, бурелом, который в настоящее время за сбор его можно и к уголовной ответственности быть привлеченным.
Заветровал.
И, да, ветровал. И то, можно ли собирать валежник в местах, проведения лесосечных работ. В местах проведения лесосечных работ.
То есть то, что отлетело, скажем так,
Оно отломалось.
Мы бываем в этом лесу, и, конечно, после проведения лесосечных работ это горы остатков, веток, корней. Там можно обеспечить дровами.
Можно же и опилки, на самом деле, собирать.
Но уточнение, вопрос поднят очень правильно. Здесь есть очень маленькая тонкость. Предлагают внести в приказ соответствующих правил заготовки одно изменение. Что запретить не в местах проведения лесосечных работ, а запретить во время проведения лесосечных работ. Это, там работает достаточно большая техника, мощная, с манипуляторами. И если там кто-то зайдет посторонний и будет на этой площадке лесосечной работать, заготавливать валежник, я считаю, что это тоже неправильно. Угу. Ушли заготовители леса, пожалуйста, вот остатки есть, вот их можно собирать. И если такое уточнение в приказ будет министра внесено, я считаю, это правильно.
И напомню, что было обращение к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину, приняли участники общего заседания парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалье. Представители законодательных органов регионов попросили внести изменения в правила заготовки и сбора недоревесных лесных ресурсов, утвержденные в прошлом году приказом Минприрод России. И уточнить понятие валежник. У нас, кстати, есть по этому поводу комментария председателя краевого парламента Александра Ролика.
О чем речь идет? Первое, о том, чтобы отнести к понятию валежник порубочные остатки. Это древесина, которая остается после производства различных работ, связанных с лесозаготовками. И второе, отнести к понятию валежник ветровал. Ветровал – это те деревья, которые ложатся на поверхность в результате сильных ветров. Сегодня, к сожалению, и первое, и второе к валежнику не относятся, и различные контролирующие, в том числе правоохранительные органы, задерживают жителей сельских территорий и пытаются привлекать их к соответствующей ответственности. Поэтому мы полагаем, что нужно исключить двоякое толкование понятия «валежник» и дать возможность нашим гражданам, особенно жителям сельских территорий, в свободном порядке собирать ту древесину, которая, в общем-то, никому не нужна, валяется в лесу, и тем самым обеспечивать и сохранение лесов, и обеспечивать их нормальное санитарное состояние.
Так получается, что с одной стороны власти говорят, везде и всюду необходимо закреплять население в Дальнем Востоке, а в жизни выходит, что люди не могут сучья в лесу собирать. Получается так?
Нет, те, кто хотят, они заходят в лес и собирают как раз эти палки, ветки и там хворост, да, какой-то. Ну, маломальское дерево, которое он может вынести, там, до машины донести. На самом деле, в разных регионах ситуация состоит по-разному. Где-то более жесткое законодательство, у нас более оно такое, более открытое для людей. То есть, допустим, мы не... Когда писался этот закон, вносились корректировки, у нас нет запрета на какие-то механические вещи, да, то есть принести пилу, бензопилу. То есть у нас нет этого запрета. Допустим, в Иркутской области, там, в Забайкальском крае, он есть.
То есть в лес в Забайкальском крае с пилой, с бензопилой зайти
ни в коем случае, да? Да, ни в коем случае. То есть вот она лежит там, 7 метров.
Тащи.
Такая, метр в обхват, да, тащи.
Или ножовка.
Но нельзя использовать какие-то дрелевочные.
Дружба 2, возможно, да, но если с тобой друг еще есть, потому что дружбой-то в одного-то не попилишь, на самом деле, много. А там можно и с медведем вдвоем, помните, да, то же самое, как картинка, да?
Тоже, да, может помочь.
С хозяином леса.
Поэтому везде по-разному. И, соответственно, в новостях проскакивали новости, когда там в Бурятии пенсионера лесники начали штрафовать. Он говорит, ты пилил. Да я же не пилил, я собирал.
Ну вот об этом абсурде украл, и да. Идет диалог, что да, тот самый пенсионер, те самые сани, вот фотографии облетели практически все социальные сети, и вот этот пожилой человек на самом деле, который вот эту древесину из леса забрал, да, но он не смог вынести 7-метровый ствол. Ну, где вот дедушка, которому уже за 70 и 7 метров ствол? У нас не каждый имеет, так сказать, хорошую физическую подготовку. Но есть ли какие-то, вот, какой-то действенный метод в этом случае? То есть вот задержали пенсионера, да, выписывают ему штраф. Что ему делать?
Ну, все зависит от того законодательства, которое ему нарушения вменяют. То есть если относительно нашего региона, то главное, чтобы это не было свежеспиленное дерево.
А если оно попилено на частям? Тот самый валежник, да, который распилен на чурке.
Любой вот лесник определит, когда оно упало.
Свежеспиленное это как? То есть,
росло, вот, спилили?
Оно было живое. Оно стояло, оно нормально.
А если говоря, его, хорошо, а если его спилили, побросали эти деревья, пришли через 2 недели, оно уже не свежеспиленное.
Его определяют.
Собрали.
Любой лесник, они опытные люди, они определят, когда это дерево там росло, где оно, в принципе, росло, и когда его кто спилил. Ну, если оно уже в кузове лежит.
Я бы на самом деле не так бы, как бы сказать, возмущался до этим вопросом, и он бы не так меня цеплял, если бы у меня не было участка в селе Многоудобное в Шкотовском районе, да, и я бы тоже не сталкивался с проблемой, когда необходимо для своего участка заготовить древесину. И вот он, лес, да, вот лежит ствол, да. Но я не могу его ни распилить, ни взять, ничего с ним сделать не могу. Хотя тут же идет и лесозаготовка, и столько древесины валяется, так сказать. Ладно, сделаем паузу. Буквально несколько минут, затем вернемся к диалогу.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
А вот хотелось бы начать все-таки с 19 часов в Фетисов-арене выступит группа «Руки вверх».
Почему тебе хотелось бы начать?
А вот с этого хотелось бы начать.
Ладно.
Вот прям...
Концертная программа 22. Также в 16.00 в рамках литературного марафона в библиотеке 21 на ней будто 45 пройдет беседа. Творчество Ивана Басаргина глазами юных художников.
Антикварная галерея «Раритет» по Светской 28 представляет коллекцию старинной серебряной посуды, как мы ее окрестили, ложечки-то нашлись, а осадок остался. Приморская... Называется она «Высокий стиль в серебре».
Да, Приморская краевая картинная галерея сегодня продолжает выставку «На сопках Манчжурии. Русско-японская война глазами художника».
Ну, правильно. В общем, выбирайте, идите и отдыхайте.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Спонсор утреннего шоу «Что приморцу хорошо» – официальный дилер «Субару» Самотори Авто СМ. В дилерском центре «Субару» представлены разнообразные комплектации автомобилей. Каждый желающий может пройти тест-драйв всего представленного модельного ряда «Субару» и каждый день с 9 до 20 часов, в общем-то, погонять на всем, что вам нравится. Нужно взять с собой паспорт и водительское удостоверение.
Продолжаем мы наш диалог. С нами в студии депутаты законодательного собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. А с какими часто вопросами к вам обращаются избиратели? Касаются ли они вот как раз-таки вопросов лесозаготовки, древесины, валежника, либо таковых вопросов не так много?
Ну, за себя могу сказать, что я, поскольку городской житель, то здесь больше проблем все-таки связаны с ЖКХ, да, с нашим городским хозяйством. Вот, по валежнику люди ко мне не обращаются.
Уточнений нет таких, здесь, да?
То есть, ну, лично вопросов... у меня не проскакивает. У нас было одно обращение на комитет с Красноармейского района. Там гражданина задержали как раз в кузовочке грузовика вот спиленные деревья. Причем у него какой-то уже написано было рецидив. Это вот когда органы уточняющие вопросы задавали. То есть он уже был пойман раз на спиле деревьев. И здесь вроде как вот валежник. И через одно дерево как раз свеженькая деловая древесина у него проскочила. И в протоколе было написано краснокнижный валежник.
То есть вот у нас органы власти самостоятельно дали определение некому краснокнижному валежнику.
Новое определение, да?
Нет разницы, что это за дерево, которое уже упало, ну, природа его сломала, то есть как бы оно не нужно природе. И неважно, что это будет. Но, то опять же, специалист...
Но слово краснокнижный-то звучит-то по-другому.
Да, ну, конечно, оно, более там, да, уже достойно, статья уголовная, да, пошла. То есть не просто административная, а уже какая-то уголовная ответственность. Но на самом деле такого определения пока еще нет.
Надеемся,
но
что
с этим
будет.
Случаем разбираются органы компетентные. Здесь как бы комитет свой ответ давал, ну, о том, что нет такого краснокнижного валежника.
А какие есть еще вопросы у избирателей?
Ну, поскольку я из сельского округа, конечно, поступают вопросы. Когда вышли поправки в отношении валежника, приходило много вопросов по поводу возможности заготовки валежника с использованием там бензопил. И мы уточнение это делали, разъясняли людям, что в Приморском крае ограничений нет. Есть нельзя использовать спецтехнику, а с бензопилами можно заходить в лес и заготавливать валежник. Второе, обращаются люди с тем, чтобы каким-то образом решался вопрос взаимодействия представителей конкретно населенного пункта с арендаторами. Для многих людей, выросших, допустим, в лесу, и где населенный пункт находится в лесу, они родились, выросли там. И для них лес – это не просто как бы место заготовки дров. Это их история, это их детство.
Вы знаете, для многих регионов и частей Приморского края это еще и жизнь села.
Да, и вот они просят, чтобы в конкретных местах, недалеко от населенных пунктов, не производились лесосечные работы. То есть оставить это как их уголок памяти. И я вам скажу, что вот ругают все время арендаторов. Со всеми арендаторами удалось найти общий язык и не допустить таких лесосечных работ. Особую признательность я хочу сказать от жителей тех населенных пунктов, которые размещены на территории Спасского лесничества, где директор лесничества как бы пошел навстречу, он помогает заготавливать дрова, оформлять заявки для заключения договора купли-продажи. То есть все это решаемый вопрос. Люди обращаются, но решить их можно.
Главное, чтобы было желание их решать, а конечно, оно сегодня, на сегодняшний день есть. Кстати, кроме от валежника и заготовки дров, какие еще инициативы сейчас на рассмотрении в вашем комитете?
Ну вот мы на последнем комитете рассматривали, поддерживали инициативу коллег из Омска. Они предлагают изменить порядок исследования атмосферного воздуха в случае нарушения каким-то предприятием и юридическим лицом. Сейчас этот порядок достаточно сложный, необходимо как минимум двое суток, чтобы получить разрешение на исследование. Они предложили поменять этот порядок, то есть сразу провести исследование, потом это все оформлять. И на комитете поддержали, рекомендовали законодательному собранию поддержать предложение омских коллег. Второе, во втором чтении и третьем мы будем рассматривать проект закона о внесении изменений в закон Приморского края о пчеловодстве в Приморском крае, где в части установления дня пчеловода, который будет...
Все-таки будет день пчеловода.
Я надеюсь, что коллеги поддержат на очередном заседании.
Просто мы в студии еще в прошлом году не раз беседовали и о меде, мы беседовали о вырубке липы, не раз поднимали эти вопросы, и красной строкой как раз-таки в наших диалогах проходил именно вот этот праздник, вот именно это событие, которое, да, должно быть очень важным для Владивостока, в частности, как туристическое событие, ведь тоже может занимать...
Проект закона этого, он предполагает введение Дня пчеловода и определяет дату. Это последняя суббота августа, а приурочен к этой дате, к этому дню он не случайно, поскольку уже традиционно пятый раз будет проводиться фестиваль меда. Это медовое раздолье в Анучинском районе, чудесном природном месте. Я был на последнем, который был в 2018 году. Несмотря на ненастную погоду, был дождь такой сильный, но настолько организаторы постарались, там была концертная программа, фольклорная, там был настоящий мед.
Почему не перенести в Владивосток?
Ну, почему все в Владивостоке? У нас Приморье-то какое большое.
Нет, ну там будут события. А
давайте не перенести во Владивосток.
Все районы Приморского края на площади города Владивостока.
У меня встречное предложение. Давайте мы кораблями будем любоваться во Владивостоке, а медом в тайге все-таки.
Природой все-таки.
Да.
Ладно, это все у вас на голосовании. Там уже, да, как вы обсудите. Кстати, что еще выносит на обсуждение депутатов 27 марта? Там будет очередное заседание.
Пока повестка-то формируется, то есть пройдет совет законодательного собрания, который определит повестку именно заседания законодательного собрания. Что касается нашего комитета, то существует такое понятие приведения закона Приморского края в соответствии с федеральным. Вот еще как минимум два вопроса, то есть мы тоже будем приводить. Упрощаем гражданам, скажем так, при получении земли необходимо доказать проживание, отношение к этой территории. И раньше необходимо было гражданам делать выписку из поквартирной, по домовой книге. Угу. Сейчас орган власти самостоятельно делает, нажимает на кнопочку и получили из базы данных уже. Цивилизация пришла, да. Ну, для этого необходимо законодательство привести в соответствие.
И у нас есть такой более каверзный вопрос в завершении нашего диалога. А как у вас в вашем комитете с дисциплиной?
По-по-по-по.
У нас все, в нашем комитете, да, все
называем
отлично.
Фамилии
все
пропускающих собрание людей.
Кто-нибудь пропускает собрание по уважительной причине зачастую, либо по неуважительной?
Бывает, но редкое явление. В принципе, все эти данные доступны на сайте законодательного собрания. Можно открыть вкладку «Комитет». Комитет, да, и посещение депутатами.
Энки стоят.
Не только заседание ЗАГС собрания, а еще и комитет.
Но и регламент законодательного собрания предполагает количество пропущенных заседаний, за которым наступит ответственность вплоть до сложения депутатского мандата. И такие случаи у нас уже были.
У нас еще есть один вопрос, это еще не все каверзные. У нас совсем скоро все-таки определят главу Владивостока. Все-таки должны определить главу, вот три кандидата уже избраны, да, Григорьев, Гуменюк и Юртаев. Вот, так сказать, в финал конкурса вышли три кандидатуры. По вашему мнению, каким должен быть глава Владивостока? Никто. Каким? Это только ваше мнение.
Понятно, да, что без каких-то политических фигур. Владивосток город очень сложный, очень такой дико специфический. У нас и хозяйственные проблемы, и политические проблемы. Но, на мой взгляд, что это должен быть, не знаю, если можно два разных человека, абсолютно разных взглядов, разных характеров соединить в одно, это будет тогда очень
интересно. Напоминает
классику,
если бы губы на Никанор Ивановича, да, а глаза бы Христофора.
Да, и руки, и ноги. То есть человек, и мэр должен знать проблемы города, и проблемы транспортной составляющей, они дичайшие. Это я как автомобилист говорю, и почему иногда езжу в автобусах, раз в год, раз в полтора, и вспоминаю, такую, думаю, еду, удобно же, заплатил там сейчас 23 рубля, да, проезд.
Это вот когда ты один раз едешь, я тоже так иногда практикую.
Думаю, а почему я не езжу на автобусах? Вроде удобно.
21 рубль едешь, да, ничего, смотришь в телефон, да?
10 минут, и ты понимаешь, почему ты не ездишь на автобус.
Меньше минуты эфира, и еще одно мнение. Каким должен быть мэр?
Я гость города. Мне нравится этот город, и я скажу свое мнение. Он должен быть хозяйственник, это важно. Но не менее важно, чтобы он пользовался поддержкой населения, жителей города. Тогда все получится. Если такой поддержки не будет, это будет катастрофа.
Спасибо за ваше мнение, спасибо за участие в нашем диалоге. Надеемся, что в ваших обсуждениях всегда будет истина и будет понимание. Понимание, в том числе, необходимо и от избирателей. Да, они тоже несут на себе то самое бремя ответственности, да, и их мнения тоже должны учитываться. Сегодня мы попытались разобраться в понятии валежников, в понятии заготовки древесины, но это все сложно. И хочется также выразить надежду, что изменения, которые будут происходить в нужном и понятном русле. Спасибо за диалог. Возвращайтесь, мы всегда рады.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
19 марта сегодня, и начинаем по традиции с праздников, которые отмечаются сегодня.
Итак, сегодня у нас профессиональный праздник самогонщиков.
Да. Международный день клиента. В этот день владельцы бизнеса по всему миру имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.
Всемирный день социальной работы сегодня и национальный день шоколадной карамели в США.
И профессиональный праздник сегодня отмечают военнослужащие и гражданский персонал подводных сил. День моряка-подводника военно-морского флота Российской Федерации отмечается сегодня.
Поздравляем. Из истории Дальнего Востока. 19 марта 1993 года были созданы подразделения по борьбе с преступлениями в рыбной отрасли УВД Приморского края. При создании отдела его штат насчитывал всего 25 человек, однако, учитывая специфику Дальнего Востока, наши моря, океаны, этот отдел довольно быстро стал одним из важнейших в борьбе с экономическими преступлениями.
Так, я сейчас попытаюсь посчитать. 16 лет назад, на 16 же, да, на заводе «Эра» состоялась торжественная презентация о приморский алмаз, открытие столь экзотического для Приморья вида производства огранки ювелирных алмазов вызвало тогда очень большой интерес со стороны политической и деловой элиты Владивостока.
Лучшие друзья девушек — это ограненные. О событиях в мире. 1474 год, так далеко мы копнули. В Венеции принят первый в мире закон об охране авторского права.
В 1831 году в этот день произошло первое ограбление банка. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York $245,000. Гигантскую по тем временам сумму вскоре преступнику удалось схватить, но без денег. Наверное. А он получил тогда 5 лет заключения.
Не тот ли это Смит, что с пистолетом бегал?
Да, да. Мало ли Смитов по всей стране.
1890... Это как Ивановых у нас. 1898 год. В Санкт-Петербурге открылся первый в России музей русского изобразительного искусства — Государственный русский музей.
Так, в Петербурге начала работать первая в России станция скорой помощи в 1899 году. И в 1953-м впервые по телевидению была показана церемония вручения Оскаров. Да, как сказали мы уже в наших диалогах. Надеемся, что та самая премия больше не будет показывать, потому что было показано вот в этом году.
Либо проведут кардинальный рембрендинг. Кто родился 19 марта?
Алексей Михайлович Романов. Получилось. Второй русский царь из династии Романовых. Федор Андреевич Артем, настоящая фамилия, кстати, Сергеев, большевик, советский государственный партийный деятель. Его именем в Приморском крае назван город Артем.
Филипп Рот, американский писатель. Урсула Андрес, швейцарская киноактриса, первая девушка Джеймса Бонда, секс-символ 60-х годов.
Глен Клаус, американская актриса театра и кино, телевидение, также желает двух глобусов.
Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина, этих людей не надо представлять. Не Брюс надо. Уиллис, его тоже знают все. Егор Гайдар, российский экономист и политик. Дмитрий Малышко, российский биатлонист, олимпийский чемпион. Всех с днем рождения.
Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
И уже в студии Артем Кабанков, корреспондент «Комсомольской правды». Артем, доброе утро. Что у нас на странице «Комсомолки» сегодня?
Да, доброе утро. Ну, наша главная тема, это, конечно, политика у нас. Напомню, вчера прошел второй этап конкурсного отбора на кандидатов на пост мэра. 39 человек там рассказывали свои программы, как они хотят наш город изменить, Владивосток. И, собственно, вот самые такие яркие, самые значимые выступления кандидатов мы приводим здесь. Можем познакомиться, собственно, что предлагали. То есть, например, ночной автобус для бомжей, кто хотел сделать.
Новые мосты.
Да, новые мосты, там новые автобусы закупить. Кто-то хотел вот изменить глобально у нас систему самоуправления. Непонятно как.
Вот, но глобально.
Да, это, например, Кирилл Григорьев, один из трех финалистов, между прочим. Прошло у нас три человека, напомню. Это Олег Гуменюк, нынешний его, Александр Ртаев и Кирилл Григорьев. Вот. Вот, довольно забавно, даже вот Сергей Милют, у нас вот солист, который...
Ну, он не пел вчера.
К счастью, не пел. Ну, или, к сожалению, кому как. Вот, но
я послушал.
Вот, но предлагал бороться яростно с коррупцией. Вот. И еще важного у нас наш вице-мэр Владивостока Сергей Шерстюк. Он покидает свой пост. Сегодня он последний день рабочий, напомню. И он переезжает в Петербург. Будет работать он там в администрации тоже, отвечать за внутреннюю политику разную в северной столице. Ну, насколько мне известно, были переговоры какие-то, сказали, что товарищ, вы такой опытный, вы нам нужны, вас не хватает таких людей, ну, и он переезжает. Ну, про китовую тюрьму мы написали свежую, собственно, новость о том, что у нас создают фонд специальный. Инициатором идеи выступил наш губернатор Олег Кожемяка. Фонд будет заниматься питанием, собственно, белух и касаток в бухте Средней.
Улучшением питания.
Да.
Улучшением.
Потому что сейчас у них условия печальные, они живут в тесных вольерах, плохо кушают. Соответственно,
надо, чтобы больше
самочувствие,
кушали.
Конечно, да, у них не очень хорошее. Ну, и важно, конечно, погода у нас. У нас на этой неделе ожидается два циклона и снегопады. Если вот буквально этой ночью на севере края начнется, снежок пройдет, то к концу недели уже на юге Приморью, в том числе, я так понимаю, скорее всего, Владивосток зацепит, будет такой серьезный циклон и даже метель, возможно. То есть мартовская метель такая.
Та самая любимая, настоящая, да. Мартовская метель.
Такого
в общем,
снегопада.
Сегодня необходимо комсомолку-то в руках подержать, почитать, ознакомиться со всеми материалами, которые есть на странице комсомолки. И, конечно, они всегда важны. Кстати, тут есть еще и напоминание про фотоконкурс «Улыбка для мамы», но об этом, обо всем уже на страницах комсомолки.
Да.
Вот это номер. О чем пишут в комсомолке? Что приморцу хорошо.
И, конечно, стоит напомнить, что завтра утром на радио «Комсомольская правда» Приморья выйдет программа «Дави на газ». Гость в студии — руководитель отдела продаж официального дилера «Субару» в Владивостоке Павел Пшеничников.
Эх, завтра не я.
Да, больше узнаем о программе «Трейд-ин» и о том, как правильно ей воспользоваться, как пройти тест-драйв автомобилей «Субару» и почему автомобиль выгодно покупать у официального дилера. Все это в программе «Дави на газ» уже завтра в 10 часов.
Погоняйте его там без меня по этим, по терминам.
Да, да, да.
Какими маслами.
Да, мы-то узнаем больше, но ты сможешь потом архив эфира послушать, посмотреть.
Если получится, я заскочу.
Да?
Да.
На своей Субару?
Застучу на своей Субару к вам.
Нет, не надо, чтобы застучал.
Все, это уже все в прошлом давным-давно.
Кстати, твое отношение по поводу снегопада надо, нет?
Конечно, надо. Когда-то же бочком-то надо раздать.
Бочком, раз. Но я думаю, что необходим еще снегопад по причине того, что те самые лесные пожары.
Пожары, да. Мы вчера обсуждали, на самом деле, с МЧС разговаривали о том, что не хватает воды, не хватает, конечно, по краю вот осадков каких-то, а во Владивостоке так уж подавно. Хотя по склонам едешь, смотришь, да, пал повыжигал очень много.
Ну, слушай, ну, стихо же уже у тебя на летних шинах.
Он на летних, ничего страшного.
Один день не поездишь, да?
Один день похожу пешком.
Или все-таки?
Или аккуратно.
Или все-таки?
Давай я тебя умоляю, там все равно не будет такого страшного, как... Я ради этого могу переобуться обратно. У меня все на колесах.
Так, Павел Краснов, ты за снег голосуешь, надеюсь?
За дождь.
За дождь Павел Краснов голосует. Голоса разделились в студии. Ну, посмотрим, что там будет у нас с погодой. На этом завершаем мы сегодняшний эфир.
С погодой все будет хорошо.
Да, надолго прощаться не будем, услышимся совсем скоро. И большое спасибо, что вы с нами встречаете каждый день. Да, Валерий Леонтьев, поздравляем с днем рождения под занавес.
Да. Да? Валерий, с днюхой.
Да.
Маргарита, окно открыто.
Приморцу хорошо.